Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1288-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И сегодня я хочу начать с 11 и 12 стихов 19 главы Откровения Иоанна Богослова. В конце прошлой беседы мы с вами уже читали эти стихи, но я хотел бы сегодня перечитать их еще раз. Итак, Откровение Иоанна Богослова, 19 глава, 11 и 12 стихи. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». И нам сегодня самое время понять, что это за событие в мировой истории. Это возвращение Христа на землю. И это поразительное событие, высшая точка, к которой все идет, все стремится. В этой книге перед нами история Церкви от Пятидесятницы до взятия Церкви в небеса, когда Христос призывает Церковь из мира. И, начиная с 4 главы до 18 главы включительно, мы читали о периоде Великой Скорби, этом страшном времени, которая завершилась приходом Иисуса Христа на землю, когда Он пришел, чтобы установить свое тысячелетнее царство. Раньше многие считали, что вот когда-то придет Иисус, и будут воскрешены умершие, и хорошие люди будут на стороне Иисуса Христа, а плохие будут на другой стороне. И Христос сделает вот это разделение, и хорошие пойдут в рай, а плохие в ад. И вот таким образом начнется вечность. Я скажу еще раз. Это очень наивное представление. Читая Божие Слово, мы не можем не осознать, что у Бога есть некий план, замысел, некая программа для этой земли, согласно которой Он и действует. И действует Он с полной определенностью. И мы с вами уже говорили об этапах этого плана, этой программы. Ну а сейчас мы читаем о событиях, которые происходят в конце Великой Скорби, непосредственно перед установлением Тысячелетнего Царства. И опять-таки, это великая вершина, к которой движутся все события прошлого и настоящего. И, как мы с вами уже говорили, здесь виден огромный контраст по сравнению с первым пришествием Иисуса Христа на землю. Контраст этот нельзя не заметить. Когда Христос пришел впервые, как говорил об этом писатель Джордж Макдональд, люди ждали царя, который возведет их на высоты. Он же пришел младенцем, и его мать мучилась в родах. Вот так он пришел в мир в первый раз. Он был кроток и смирен. Он и сам так говорит о себе. Он пришел как спаситель, умирающий за грешников. Ну а теперь он приходит в яркой славе. Это слепящая Божья слава. Приход этот виден и очевиден всем. Христос приходит, чтобы навсегда разобраться со всякой неправдой, всякой неправедностью, всяким грехом. Это заключительное проявление Божьего гнева на греховный мир. Мятеж сатаны, бесов, также и всего человечества, навсегда подавлен и осужден. Да, прежде чем Христос устанавливает свое царство в праведности, Он навсегда покончит со всякой неправедностью. В Откровении 4 глава 1 стих «Небеса открываются, чтобы дать возможность апостолу Иоанну, как представителю церкви, войти в эти самые небеса, где он видит также и старцев, указывающих, что церковь уже там. И затем небеса открываются, чтобы дать возможность Христу выйти. И белый конь, на котором он восседает, это, конечно же, боевой конь. Помните, когда Иисус был на земле, он въехал в Иерусалим на осле. Да, это тоже было животное царское. Однако ослик указывал все же на мир, а не на войну. Ну а теперь Иисус появляется на белом коне. И вот это конь войны. Иисус здесь называется также верным, потому что он приходит, чтобы исполнить долгосрочный Божий план. Все, что было предсказано. Помните, как насмешники говорили: «И где же знамение?» Или «Где же знак его прихода?» Да какие уж тут знамения, какие уж тут знаки. Он и сам здесь. И он таким образом исполнил свои обещания. Он благ и верен. И только ему мы сегодня можем доверять, только на него уповать, только на него полагаться. И он истинен, потому что истина есть его сущность. Он говорит: «Я путь, истина и жизнь». Да, он не просто говорит правду. Он и сам есть истина. Он поступает истинно. Он также и определяет истину. Он, если хотите, носитель стандарта, критерия истины. Он сам такой стандарт. Он эталон истины. По нему сверяют часы истины всего мира. Представляете, какое это счастье – знать того, кому можно доверять сейчас, в то время, когда все искажается, передергивается, в то время, когда кругом пропаганда, причем с самых разных сторон. Говорят, что детей убаюкивают сказками, а взрослых – пропагандой. Да я думаю, что так оно и есть. И мы узнаем, что Иисус пришел, чтобы судить и вести войну. Теперь он пришел совсем не для того, чтобы умереть на кресте, как было тогда, в его первое пришествие. Теперь его глаза стали пламенем. Не так, как это описано в Откровении 1 глава 14 стих. Тогда глаза его были подобны пламени, когда он ходил среди церквей. Ну а сейчас взгляд его и есть пламя. Во многих переводах здесь отсутствует слово «подобное» или «как». Взгляд стал именно пламенем. Иисус пришел, чтобы судить эту землю, чтобы навсегда истребить неправедность. И мы также читаем, что у него множество диадем. Это указывает, что он будет единственным правителем этой земли. Кстати, да, его правление будет диктатурой, и на основании Библии я могу вам это обещать. Понимаете, если вы не любите Иисуса, и Он не ваш Спаситель, и вы войдете каким-то образом в этот период истории, тогда я вам вот что хочу сказать. Это будет самое неудобное, самое неприятное время, которое вы только можете себе представить. Потому что Он диктатор, и Он будет править на этой земле. И ни одна птица не пропоет и даже не пролетит, и петух не прокричит, и ни один человек ни шагу не сделает без его разрешения. Он царь царей и Господь господствующих. Но что же это за имя, о котором говорится в конце 12 стиха? Имя, о котором написано, что никто его не знает, кроме него самого. Разумеется, окончательно и с полной уверенностью я вам сказать не могу, потому что никто не знает. Однако есть на эту тему некоторые предположения, и я хочу поделиться с вами одним из них. Мы с вами читаем в этом фрагменте, что он царь царей. И вот это имя, этот титул соответствует тому, как он представлен в Евангелии от Матфея, именно как Всевышний царь. О нем в этом фрагменте также говорится, что он верен и истинен. А как раз в Евангелии от Марка он представлен как служитель Божий. И главное в слуге, в служителе, не его происхождение, а то, насколько ему можно доверять и насколько он честен. Вот как раз, насколько он верен и истинен. Значит, получается, что, читая об Иисусе Христе, мы видим его качества, которые были обрисованы в Евангелии от Матфея, царь царей. Мы видим его качества, которые обрисованы в Евангелии от Марка. Он верен и истинен, то есть он служитель, он настоящий служитель, служитель, которому можно доверять. Дальше. Он называется в этом фрагменте Словом Бога. Мы с вами это еще тоже будем читать. И также он называется в Евангелии от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и несколько позже мы читаем, и Слово стало плотью. Но что же это все-таки за имя, которого никто не знает? Мы с вами уже видели три имени, которые соответствуют тому, как Иисус описывается в трех Евангелиях. И остается лишь одно Евангелие, и это Евангелие от Луки. Так вот, у Луки он сын человеческий. И очевидно ведь, что имя его как человека – это Иешуа, Иисус. И вот это и есть то имя, которого никто не знает, кроме него самого. Сегодня в мире не знают это имя. Многим кажется, что они его знают, но на самом деле они его искажают. Даже представляют его богохульно, над ним издеваются. Это про людей неверующих. Что же касается нас с вами, верующих людей, то да, конечно, мы знаем Иисуса Христа. Но кто из нас может сказать, что знает его уже сейчас в полной мере? Кто из нас может сказать, что знает Иисуса или имя Иисуса уже сейчас полностью? На протяжении нашей жизни мы все глубже познаем его имя. То, как я знал его 10 лет назад, и то, как я знаю его сейчас, это все-таки два разных уровня. Но это еще не конец. Я возрастаю, как и вы возрастаете. И когда-то в вечности мы узнаем его в совершенстве. Он Иисус, Сын Божий и Сын Человеческий. Но действительно ли вы знаете Иисуса? Вы ведь помните, что никто не знает Сына, кроме Отца. И вот когда Он придет, у Него будет имя, которого никто не знает, кроме Него самого. И вот именно по этой причине апостол Павел мог сказать, кстати, даже не в начале, а уже в конце своего жизненного пути, своего служения, незадолго до казни, он сказал слова, которые я сейчас вам прочитаю, «дабы познать его и силу воскресения его». Никто не знает Сына, кроме Отца. И вот я думаю, именно это сделает небеса небесами. Возможность узнавать Иисуса Христа. Как же это будет здорово узнавать Его. И я полагаю, что нам целая вечность еще понадобится, чтобы Его узнать. Настолько Он велик и чуден. Вы ведь наверняка такое испытывали. Встречаешься с человеком, и он тебе сразу нравится, а потом узнаешь его поближе и разочаровываешься, потому что ничего интересного в нем нет. Но вот с Иисусом все ровным счетом наоборот. Чем ближе его узнаешь, тем больше восхищаешься. Он ведь и сам говорит в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 7 стих. «Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего, и отныне знаете его и видели его». Как же знаете и видели? Да в сыне, конечно. И дальше в 9 стихе той же 14 главы Евангелия от Иоанна читаем. Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» И также в своей великой первосвященнической молитве, записанной в Евангелии от Иоанна 17 глава, он говорит, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Вот эта школа познания Христа началась для нас тогда, когда мы ответили на его призыв и узнали, что он спаситель от греха. Если хотите, это была первая ступень, детский сад познания Бога. И постепенно мы узнаем его все лучше и лучше, все ближе и ближе. Знаете, в какой-то момент жизни я поставил себе цель, Я хочу познавать Христа лучше и лучше с каждым днем. Я вот как раз сегодня утром об этом снова задумался. Встал с утра, подошел к окну. Тут у нас сегодня утром туман был. И я сказал в молитве: «Господи, благодарю Тебя, что подарил мне еще один день. Я люблю Тебя, Господи. Очень-очень люблю Тебя. Но порою кажется, что Ты так далеко, или я как будто в тумане. Я хочу познавать Тебя и прошу, пусть Дух Твой Святой открывает Тебя и сегодня, и каждый день моей жизни». Имя, о котором здесь, скорее всего, говорится, это имя Иисус. Сколько же оно значит? Сколько же Он велик и чуден? Иешуа, Иисус. И еще одна мысль. Сейчас у меня нет времени подробно об этом говорить, поэтому скажу лишь очень коротко. Я полагаю, что мы также и друг друга там, в вечности, по-настоящему узнаем. Мы с вами здесь, на земле, совсем не так знаем и понимаем друг друга, как должны бы. Я лично, буквально за время подготовки вот этих наших бесед, неоднократно убеждался, как легко быть неверно понятым. Вот ведем мы с вами беседу, читаем Библию, и вы пишете комментарии. И знаете, некоторые комментарии просто шокируют меня тем, как люди зачастую неверно понимают услышанное. Ну а там ведь, в вечности, мы с вами узнаем так, как сами узнаны. И это будет замечательно. Ну и еще. Мы ведь узнаем и самих себя. И это тоже будет великолепно. И жен своих, и мужей своих мы там тоже узнаем, так как не знаем здесь на земле. Не буду рассказывать подробности, но вот буквально за последние несколько месяцев у нас с женой было, да и сейчас есть, гораздо больше времени, чтобы еще лучше узнавать друг друга. И я начал понимать и ценить те жертвы, на которые она пошла и на которые она идет практически каждый день. Понимать и ценить ее верность, которую она хранила и хранит вот уже более 30 лет. И я полагаю, мы с супругой еще лучше узнаем друг друга именно там, в вечности, в небесах. Может, и стоило бы сейчас поговорить об этом подробнее, но все же не буду, времени у нас не так много.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Ну а мы идем дальше и переходим к следующему разделу. Это Откровение Иоанна Богослова, 19 глава, стихи с 13 по 16. Давайте сейчас прочитаем этот раздел целиком. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божье. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей» и Господь господствующих. Давайте здесь пока остановимся. Его одежда окроплена, обогрена кровью. И понятно почему. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Это возвращает нас к фрагменту из книги пророка Исаии, 63 глава. Мы с вами несколько раз уже читали за последнее время этот фрагмент, но поскольку сейчас он здесь практически цитируется, давайте его еще раз прочитаем, ну, по крайней мере, частично. «Кто это идет от Эдома в червленых ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как утоптавшего в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое». И это, конечно же, говорит о втором, а никак не о первом пришествии Иисуса Христа. Мы читаем также: «Он пасет их жезлом железным». И опять отсылка к Ветхому Завету, ко второму псалму. Собственно, так оно и будет. Он станет, как мы уже говорили, мировым диктатором. Во втором псалме читаем: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Но совершилось ли это в его первое пришествие? Нет, конечно. Это именно про второе пришествие Иисуса Христа. Он грядет на эту землю, грядет в неистовом гневе своем. И это ярко контрастирует с его мягкостью, кротостью, явленными в пришествии первом. Однако оба они, и первое, и второе пришествие, открывают гнев Агнца. Ну а воинство небес – это, очевидно, легионы ангелов, которые повинуются ему. И дальше мы подходим к последней битве Армагеддонской войны. И об этом в стихах 17 и 18. Еще раз, это Откровение Иоанна Богослова, 19 глава, 17 и 18 стихи. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». Если бы меня попросили назвать фрагмент Священного Писания, от чтения которого реально мутит, то я бы, пожалуй, назвал именно этот. И обратите внимание, именно в заключении своего слова Бог напоминает нам, сколь отвратителен, сколь мерзок грех, сколь отвратительны перед Богом дела плоти. Люди, живущие во плоти, придут к погибели плоти. И вот это приглашение в самом конце Армагеддонской битвы, чтобы все стервятники, все пожиратели плоти, пожиратели трупов, собрались на пир, когда им будет подано изысканнейшее, первоклассное с их точки зрения мясо царей и, в кавычках, лучших людей этого человечества. Страшно это дело – бунтовать против Бога. Потому что придет день, когда Он вас будет судить. И все это указывает также, сколь очерствело сердце человека. Но затем мы читаем о том, как открывается ад. Это 19 и 20 стихи 19 главы Откровения Иоанна Богослова. «И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою». Зверь, как мы помним, это Антихрист, причем как политический, так и религиозный правитель. Оба они попадают именно туда, в открывающийся ад. Давайте прочитаем дальше, 21 стих 19 главы. «А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Какая же это страшная, пугающая картина. И зверь, и лжепророк до самого конца надменно противостоят Богу. Они осмеливаются воевать против Сына Божьего. И сидящий на небесах посмеется абсолютной бесполезности их усилий. Да, это и надменно, и бесполезно, и бессмысленно. Вот таков он, мятеж человека против Бога. И исход был предрешен. И два тирана, два Божьих врага, антихрист и лжепророк, получают сомнительную честь первыми попасть в ад. Ведь даже дьявол попадет туда уже после них. Об этом мы с вами пока еще не читали, но обязательно будем читать, думаю, уже в следующий раз. И тут возникает вопрос. А вот это огненное озеро, оно буквально? К этому вопросу мы тоже еще вернемся в следующей беседе. Но пока хочу предложить вам некоторую пищу для размышления. Если это и не буквально, то описанная здесь картина является образом чего-то большего, чем буквальный огонь и сера. И еще один вопрос. А что это за меч, который исходит из уст его? Один мой знакомый пытался меня как-то высмеять. И он говорит, ну ты же не думаешь, что изо рта Иисуса будет исходить меч в буквальном смысле? Я ему ответил так. Знаешь, это было бы возможно, если бы в Божьем Слове совершенно конкретно не было сказано, что это за меч. Этот меч и есть само Божье Слово. Помните, Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Это послание к Евреям, 4 глава, 12 стих. Но в послании к Ефесянам, 6 глава, 17 стих, апостол Павел говорит: «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Об этом у пророка Исаии в 11 главе 4 стихе. И обратите, пожалуйста, внимание. Здесь ведь снова появляется эта фраза «Слово Божие». Именно Словом Божьим сотворена Вселенная. Именно Слово Божие спасает нетленным семенем, но семенем нетленным, Словом Божьим, живущим и пребывающим вовеки. Именно так вы родились свыше. И именно Слово Божие погубит злодеев в конце времен. Но обратите внимание, к этому моменту сатана еще не в аду. Как он туда попадет, мы увидим в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.